Спасибо тебе, Отец, за Твой Дух. Мы благодарны Тебе за Его способности и возможности в нас пребывающие. Мы благодарны Тебе за то, что Духом Твоим Ты помогаешь нам видеть, слышать, понимать и принимать несравненно больше. И мы с благодарением принимаем дарованное в Духе Твоем каждому из нас лично. И просим Тебя, Духом премудрости и откровения, направь каждого слушающего это учение. И помоги каждому слушающему понять и принять несравненно больше. И пусть через откровение от Духа премудрости будет исцелена ихняя душа от всякого влияния тьмы. Спасибо Тебе за то, что Духом Твоим приходит откровение, приходит исцеление ихней души, и они начинают видеть, понимать и принимать дарованно. Спасибо Тебе за то, что исцеляется ихняя душа через откровение. Спасибо Тебе, Отец, за то, что они становятся исполнителями, а не слышателями. И мы принимаем с благодарением, что Дух премудрости и откровения открывает их глаза, чтобы видеть, и открывает их уши, чтобы слышать. Спасибо Тебе за помазание, которое будет могущественно действовать на их душу, высвобождая ее от всякого влияния тьмы. И я благословляю каждого слушающего и благодарю Тебя за исцеление их души. И я прошу также, Отец, помоги меня служить Твоему наследию, чтобы то, что будет сказано и сделано, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа. Спасибо Тебе за помазание и за могущественное действие Твоего Духа и Твоего Слова. Во имя Иисуса. Аминь. Хорошо. Итак, мы продолжаем с вами рассматривать тему применения слова от Господа. Очень практическая тема. И как ни удивительно, на сегодняшний день сама практика этой темы среди рожденных свыше не очень-то и развита. Поэтому я верю, что настоящий материал поможет в какой-то степени не только научиться применять слово. Во-первых, надо его получить еще. Есть момент еще принятия слова, а потом есть момент его применения. Но для этого нужно понимать, в общем-то, зачем и для чего это делать. В нашей первой встрече мы с вами обозначили события Бытия 1-2 глава, а именно момент сотворения естественного физического мира. Из записанного Бытия 1-2 глава мы с вами очень четко увидели, что естественный физический мир был сотворен словом, которое выходило из уст Бога. Зачем Бог записал в Библии то, как и используя что он творил естественный физический мир? Если не задаваться этим вопросом, то в общем-то, как бы Бытие 1-2 глава, она и не имеет смысла. Но когда вы знаете, что вы созданы по образу и подобию Божьему, когда вы знаете, что вам заповедано подражать Богу во всем, то вы понимаете, что записанное Бытие 1-2 глава, это в общем-то как своего рода, знаете, библейский урок, где Бог выступает в роли учителя, обучая своих детей, показывая им, как и используя что, продолжать уже начатое им. А именно творить его волю в физическом мире. В физическом мире. Отмечаю не на этой земле, а в целом как бы в физическом мире. Поэтому в целом для нас Бытие 1-2 глава – это учебное пособие, где мы, как созданы по образу и подобию Божьему, как и мы, которым заповедано подражать Богу, видим, что использовал Бог, как он это использовал и с какой целью он это использовал. В общем-то, эти три направления уже четко помогают нам иметь глубокое осознание, что все, что выходит из наших уст, как рожденных свыше, не является чем-то, что ничего не делает. По мере того, как мудрость Божия наполняет ум рожденных свыше, я верю, что рожденные свыше все больше приходят к осознанию, что сам творческий процесс, который представлен в Бытие 1-2 глава, он не остановлен и не прекратился. С того момента, как Бог передал человеку естественный физический мир и сделал его за физический мир ответственным, Бог также наделил человека инструментом творения. Поэтому, как мы видим в Писании, что слова на самом деле это не инструмент передачи информации, как чаще всего воспринимается в наших умах, потому что вначале не было так. А слова на самом деле это инструмент творения. Так всегда было и это есть. Это не будет отменено, и это всегда остается именно так. Именно по этой причине сказано, что жизнь и смерть в этом физическом мире во власти или приводится в действие словами уст человека. И мы рассматривали еще целый ряд стихов из Писания, которые очень детально говорят о том, что слова, которые выходят из уст рожденного свыше, имеют огромную значимость и важность для рожденного свыше и всех процессов, которые происходят в его жизни. Да, сложилось так, что в нашем уме слова не рассматриваются как инструмент творческий. По этой причине рожденные свыше во многом не используют слова по их назначению. Но мы верим, что идет духовный рост, что придет все-таки вот осознание этого творческого инструмента. И младенчество, оно не будет постоянно, потому что горе тому народу, у кого царь младенец. Горе вообще младенец. Когда младенец стоит во главе чего-то, это проклятие, это не благословение. Поэтому хотелось бы, чтобы рожденные свыше не оставались младенцами, а все-таки заняли свое место и использовали свои уста в подражании своему небесному Отцу, а именно правильно. Это то, о чем я коротко прошелся, то, о чем мы говорили буквально немного, наша первая встреча. Начиная со второй встречи, мы затронули, я считаю так, тоже немаловажный вопрос. Фактически мы стали рассматривать то, как и используя что, дьявол стал действовать, захватывая переданную Богом власть над естественным физическим миром. И вы скажете, зачем нам это рассматривать? В общем-то, на сегодняшний день власть в имени Иисуса мы применяем и связываем, и как бы да-да-да, послушайте меня внимательно. На сегодняшний день, да, дьявол не имеет прямого доступа к рожденным свыше, я имею в виду, кроме как органы чувств. Но есть скрытый враг. Я имею в виду, это не какой-то бес, это не какой-то демон. Это мудрость земная, душевная, бесовская. Это тот порядок ценностей, который после рождения свыше сохраняется в уме даже рожденного свыше. Да, дьявол не имеет прямого диалога с рожденным свыше. Я имею в виду в такой форме, как разговор. Но мудрость земная, душевная, бесовская, которая имеет еще место в умах рожденных свыше, она не бездейственная. Учитывая, что это порядок ценностей или существующий опыт жизни без Духа Божьего, он постоянно активен. Я называю это своего рода рефлексией души или реакция души на какие-то процессы. То есть даже при том, что человек, рожденный свыше, даже при том, что он ходит 10 лет в церковь, если он не обновил свой ум другим порядком ценностей, другим опытом, он все равно будет продолжать реагировать на события, исходя из того, что у него в голове. Естественно, что мудрость земная, находясь в уме рожденного свыше, она фактически выполняет поставленную перед ней задачу изначально – украсть, убить и погубить. Поэтому даже при том, что дьявол не вмешивается напрямую, само вмешательство на сегодняшний день совершается через присутствие мудрости земной, душевной, бесовской. Поэтому, рассматривая события в Эдемском саду, а именно Бытие 3 глава, где дьявол ведет диалог с человеком, мы рассматриваем это не сколько с целью, чтобы просто увидеть, как действует дьявол, а сколько с целью, как увидеть, как сегодня действует мудрость земная, которая имеет место еще в умах рожденных свыше. И чтобы мы понимали, о чем мы ведем речь, я обозначаю, что мудрость земная не является пассивной. И точно так же, как действовал ее автор, и это представлено в Бытие 3 глава, также мудрость земная действует сегодня и сейчас. Точно так же, как автор этой мудрости реагировал на Слово Божие, точно так же мудрость земная реагирует на Слово Божие только в уме рожденного свыше. Поэтому, рассматривая определенную стратегию дьявола, мы четко можем видеть, как это происходит в нашем уме. А в вашем уме вы скажете, у меня ничего не происходит, брат Олег. Происходит. Если в вашем уме не было мудрости земной, душевной, бесовской, то с момента покаяния вы бы сразу были человек веры, без всяких вопросов. И как человек веры вы бы сразу оказывали такое сильное влияние на царство тьмы и в целом на то, что у вас уже было, что я думаю, что во многом вы стали серьезным бы примером. А так как после рождения свыше сохраняется мудрость земная в умах рожденных свыше, то, в общем-то, рождение свыше и незаметно. То есть он рожден свыше. Его дух имеет все 9 даров. Облечен во все оружие Божие. Власть в имени Иисуса. Служение ангелов и. При этом этого ничего не видно. Почему этого ничего не видно? Не потому что этого нет, а потому что рожденный свыше продолжает еще какое-то время, иногда очень длительное, говорить и поступать так, как он это делал и до покаяния. Естественно, сохраняя то, что у него есть, он просто этим не пользуется. Не пользуется не потому, что не хочет, или не потому, что ему не надо, а не пользуется, потому что он уже научился пользоваться чем-то другим. Все. Я более чем уверен, что если вы имеете повозку с лошадью, если вам подарят автомобиль, вы не сразу сядете в автомобиль. А может быть, и вообще не сядете. По причине того, что вы знаете, что это надо учиться. А помимо того, что учиться, потом еще соблюдать правила дорожного движения. И для вас гораздо понятнее, как управлять лошадью. Что с ней нужно делать, вам понятнее. И все, что с ней связано, вам понятнее. А вот с автомобилем непонятнее. Вы понимаете, что да, можно приложить какие-то усилия, научиться ездить на нем. Но как вы только задумаетесь о том, сколько это имеет еще важных составляющих и что еще нужно делать, то вы снова возвращаетесь. Не, ну, наверное, пока не сейчас. И вот это пока не сейчас растягивается у рожденных свыше во времени настолько долго, что даже при том, что они имеют все необходимое для сверхъестественной жизни, они пока не сейчас продолжают жить естественным путем или бесславной жизнью, и никто, кроме их, и не знает, что они рождены свыше. Это то, что приходит из ума под влиянием мудрости земной. И сегодня мы продолжим рассматривать события, представленные в Бытие 3 глава, но с позиции именно то, что так действует мудрость земная в умах рожденных свыше. Какова цель этого рассмотрения? Учитывая, что основной объект нашего изучения – это слово и его применение, то имея знания, которые мы сейчас рассматриваем, мы, в общем-то, имеем четкое представление, что всякий раз, когда мы будем обращаться к слову, будет определенная реакция. Реакция, в первую очередь, из нашего ума. И если вы не будете знать, как реакция эта происходит, то, в общем-то, вы будете рассматривать как что-то нормальное или естественное. Хотя это ненормально и неестественно. Поэтому то, что мы сейчас будем опять-таки рассматривать в Эдемском саду или события в Эдемском саду, это еще раз, эти процессы происходят в вашем уме. Именно в вашем уме. Ваш дух никогда не ставит под сомнение сказанное Богом. Поэтому ваш дух всегда готов это применять и реагировать на все именно так. Но почему это до сих пор снова и снова не происходит? По причине уже существующего в уме мудрости земной. Вот основная причина. Вот основная причина. Послушайте меня внимательно. Всякий раз, когда вы обращаетесь к слову, это создает определенный конфликт. Конфликт не духа вашего с Духом Святым, а конфликт слова, к которому вы обращаетесь, к содержимому вашему ума, мудрости земной. Мудрость земная никогда не будет спокойно относиться к слову. При всем своем желании у нее это не может получиться. У нее всегда будет реакция очень негативная. Она будет всегда ставить это под сомнение. Поэтому мы с вами, возможно, посвятим еще сегодняшнюю встречу этим событиям в Бытие 3 глава, чтобы уже, рассматривая тему применения слова от Господа дальше, мы уже четко понимали, что единственное место, где пока слово от Господа будет не приниматься, это содержимое нашего ума. Именно по этой причине вам сказано, живущий по плоти, Богу угодить не может. То есть нельзя содержимое нашего ума задействовать в области применения слова от Господа. Если вы научитесь этому, то вы будете просто отделять процессы вашего ума, которые идут умственные, от того, что происходит в момент применения слова. Когда вы применяете слово, вам никогда не нужно строить понимание, скажем так, позицию понимания, или вам никогда нельзя занимать позицию понятно-непонятно. Всякий раз, когда вы обращаетесь к слову, ни в коем случае не обращайтесь к пониманию. Это я вам рекомендую. Всякий раз, когда вы берете обетование, не старайтесь его понять. Даже не старайтесь его понять. Слово Божие никогда не предполагало понимание первым. Так и записано: примите насаждаемое слово. Не поймите. Не поймите. Есть целые деноминации, которые свои отношения с Писанием строят через понимание. И все, что им непонятно, они не принимают. Это касается особенно некоторых даров Духа Святого. Дары иные языки – это вообще для них табу. Они строят все через понимание. Хотя богодухновенное слово никогда не предназначалось для понимания. Писание говорит: примите насаждаемое слово. Это первое правило, номер один. Примите. Не поймите, а примите. Второй шаг. Будьте исполнителем того, что вы приняли. Заметьте, опять вопрос понимания даже не стоит. А третий, ни плоти, ни кровь, откроют вам это. То есть, само принятие слова или что именно оно несет в себе, это работа Духа Святого через откровение. Это не вопрос, вы сели, подумали и до вас дошло. Это работа Духа Святого через откровение. Я еще раз хочу вам отметить. Ни в коем случае не позвольте себе стремиться к пониманию Слова Божьего. Вы можете обратиться к Духу Святому, провести какое-то время в молитве, пусть там 2 минуты даже, попросить у Него откровения о чем-то или попросить Его толкования чего-то, и тогда вы можете проводить время в размышлении над каким-то стихом из Писания. Если вы пытаетесь задействовать мудрость земную в размышлении над Писанием, то в целом мудрость земная вас направит такие. Возможно, у вас появится новый вид деноминации. Не делайте этого. Слово Божие не дано вам для того, чтобы вы его понимали, а для того, чтобы вы его в первую очередь применяли. Применяли. А уже через откровение, вы будете видеть его глубину. Опять-таки, даже то, что вы будете видеть его глубину, это не значит, что ваш ум будет соглашаться со всем. Просто оно будет сверхъестественно, и вы видите будет глубину. При этом ваш ум будет снова закидывать и снова закидывать какие-то противоположности. Пока такая ситуация, да. И в Иисусе, в его служении, в служении Иисуса это было очень четко просматривать. Именно по этой причине Иисусу приходилось смирять себя. Потому что у него был прямой конфликт. И не сколько внешний, сколько душевный. Хорошо. Давайте вернемся в Эдемский сад. Нам еще нужно некоторые события по Бытие 3 глава отметить. Напоминаю вам, что события Бытия 3 глава мы рассматриваем с позиции действия мудрости земной в умах, рожденных свыше. Что та же стратегия действий, она, в общем-то, сейчас происходит именно так же в уме, рожденной свыше. Что мы с вами видим? Мы видим с вами, что сатана снова и снова пытается представить рожденного свыше в своих глазах как еще чего-то не имеющего. Это очень важно. Писание говорит, мы имеем в нем всю полноту или завершенность. Мудрость же земная в умах рожденных свыше всегда пытается представить рожденных свыше по отношению к себе, как будто он еще чего-то не имеет. И скажите, брат Олег, откуда вы это взяли? Давайте заглянем в Эдемский сад и посмотрим, как это все происходит. Бытие 3 глава. Начнем с 5 стиха. «Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, эти плоды, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Давайте для себя обозначим, каков смысл следующих слов сатаны. Какая цель этих слов? А цель очень простая. Чтобы человек подумал, что он просто одно из творений, которые существуют на земле. И что для того, чтобы он стал дитя Божьим, ему еще нужно что-то предпринять. Давайте я вам покажу просто такой пример. Скажите, когда Писание говорит, что ранами его вы исцелились, это в какой форме времени? А кто вам говорит, что вы еще не исцелены? Ну, в первую очередь, боль пытается вам это представить, а ум в согласии с болью пытается укрепить. Получается, что, что ваш ум, что боль, они бросают вызов. Так кому они служат? И вот я хочу, чтобы вы просто реально осознавали, как этот процесс происходит. Потому что когда вы будете иметь осознание, вы будете очень четко отслеживать, что происходит. Что происходит? Если ваше тело – это храм Духа Святого, то я более чем уверен, что Дух Святой не является наблюдателем и просто обозревателем, или просто, знаете, иногда появляющимся, забегающимся в этот храм. Естественно, что как владелец этого храма, он не безучастен в определенных процессах. Но если какие-то процессы более активны, чем участие Духа Святого, то есть какие-то причины. И причина – это не бездействие Духа Святого. Это, скорее, с нашей стороны что-то допущено или сделано, чтобы Дух Святой не мог действовать в силе и в свободе. Чтобы вы в целом понимали, что вы непростой. Вы являетесь собственностью Господа Иисуса, и все, что происходит с вами, это непростые процессы. Но как мы уже говорили с вами в одной из тем, а нам небезызвестны его умыслы, что сатана сам по себе в вашей жизни без вашего участия и согласия и шага ступить не может. Поэтому то, о чем мы говорим, что мудрость земная в умах рожденных свыше, создает такое впечатление, что якобы у рожденного свыше еще чего-то нет, что ему еще чего-то надо приобрести. То есть мудрость земная, она ставит под сомнение уже настоящий статус рожденного свыше. Уже наличие урожденного свыше. Это основная стратегия дьявола. Поэтому ни в коем случае, когда вы приходите к Господу в молитве, не начинайте ее с позиции, что вам еще чего-то не достает. В нем вы имеете всю полноту. Другое дело, что, возможно, по причине невежества вы не знаете, что у вас есть. Но проведите какое-то время в завете, это документ, и узнайте, что по этому документу вы уже имеете. Вы уже имеете. Да, я понимаю, что рожденные свыше, но не привыкли иметь дело с документами. Но завет – это документ, послушайте. Вы не можете к Библии относиться просто как к летописи. Это документ, на основании которого вам что-то предоставлено. У вас что-то есть, и вы кем-то являетесь. Если вы не начнете верить этому документу, вы все равно будете чему-то верить. Поэтому рекомендую вам рассматривать этот документ как единственное то, чему стоит верить. Сомневайтесь в себе, сомневайтесь в своем теле, сомневайтесь вокруг того, что у вас происходит. Но никогда не сомневайтесь в том, что записано в Завете. Особенно то, что касается в отношении вас. Вот. Поэтому мы видим, что сатана, как его мудрость, не оригинальна. Точно так же, как он действовал в период захвата естественно, физического мира, представленного в Бытие 3 глава, так же мудрость земная действует и сейчас. Ставя под сомнение уже то, что есть, а не то, чего нет. Потому ставится под сомнение ваше здоровье, ставится под сомнение ваша принадлежность, ставится под сомнение, что у вас есть мудрость, ставится под сомнение, что у вас уже есть все дары, ставится под сомнение, что вам доступна власть во имени Иисуса. Все ставится под сомнение. Все ставится под сомнение. Опять-таки, даже когда оно ставится под сомнение, это не значит, что вы все, вы ничего не можете противостать этому. Нет. Другое дело, что если вы поведетесь на это сомнение будет иметь какие-то свои следствия. Это не то, что оно куда-то денется, просто вы перестанете этим пользоваться. Да и все. Для рожденного свыше есть огромная разница в том, когда он учится кем-то быть, возрастая в том, кто он есть. И когда он пытается стать тем, кто он уже есть, но, слушая ложь, думает, что он еще это не заслужил. На сегодняшний день это ярко выраженный процесс. Когда те, кто уже есть, те, кто есть, пытаются произвести на Бога впечатление, чтобы стать теми, кто они уже есть. Послушайте, если вы пытаетесь произвести на Бога впечатление, чтобы стать детьми Божьими, то я думаю, что вы подскользнетесь. Вы не станете детьми Божьими, потому что вы уже ими не есть. Если вы пытаетесь перед Богом что-то сделать, чтобы Он вас заметил и дал вам какой-то там статус, то опять-таки это влияние мудрости земной. Моей дочке, как и моему сыну, не нужно пытаться произвести на меня впечатление, чтобы быть моей дочкой или моим сыном. Они ими есть, независимо от того, согласны они с этим или нет. И даже когда поведение моего сына очень своеобразное, при этом он остается моим сыном. Даже когда мне хочется дать ему по попе, то он остается моим сыном. Даже когда я жестко разговариваю со своей дочкой, она остается моей дочкой. Я хочу, чтобы вы услышали это, что вы никогда не перестанете быть детьми Божьим, даже когда вы делаете ошибки. Потому что этот дар, который никогда у вас не отнимется, как вот в рождении свыше вы его приняли, он никогда у вас не отнимется. Но мудрость земная в вашем уме будет ставить это под сомнение всегда. Вот до самого момента перехода будет ставить всегда. То есть не будет такого, что, знаете, как вот я уже сегодня получил откровение, что я Сын Божий. Все, у меня не будет никогда сомнений. Будут сомнения. Пока мудрость земная имеет место в уме, будет. Да, по мере того, как вы обновляете ум, это влияние все будет меньше, 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 меньше. Дьявол постоянно будет закидывать какую-то малую заквасочку, чтобы вы где-то усомнились в том, что вы остаетесь тем, кем вас Бог назвал. Хорошо. Итак, еще раз считаем. Но знает Бог, что в день, в котором вы вкусите их, эти плоды, откроются глаза ваши, и вы будете как боги. Давайте остановимся на этих словах. Будете как. Что в них просматривается? В них просматривается то, что если это произойдет с человеком, если он их послушает, то он уже не будет тем, кто он есть, а будет как. Слышите? То есть фактически с одной стороны здесь мы видим, что дьявол обманывает человека. А с другой стороны этот обман, в общем-то, происходит через то, что человек еще не утвержден в том, кто он есть. Послушайте, для того, чтобы стать как, нужно перестать быть тем, кто уже есть. Перестать. Если ты сделаешь что-то то-то, тогда ты будешь. Если ты будешь поститься и молиться, тогда ты станешь. Именно так говорит дьявол. Послушайте, вы новое творение, независимо от того, будете вы поститься или не будете. Вы не станете новое творение, если возьмете пост на 40 дней. Но опять-таки нас снова и снова закидывают разные слова, которые периодически толкают вас на какие-то действия, чтобы якобы через это стать тем, кем вы уже есть. Поэтому сама провокация мудрости земной в умах рожденных свыше, она и ведет к тому, что будете как. То есть, конечно, вот эта фраза «будете как», она просто ловушка на самом деле. Что значит «будете как», если мы уже есть? Но учитывая, что человек еще не был утвержден в том, кто он есть, то по этой причине сатане удалось поставить под сомнение то, что они уже им есть. Вообще стратегия сатаны или мудрости земной в умах рожденных свыше в этом плане не изменилась. Заметьте, какие искушения испытывал Иисус. Заметьте, как соговорил сатана с Иисусом. Если ты Сын Божий. Что значит если? Если ты здоров, тогда почему болит? Если у тебя есть дары, то почему не проявляются? И если ты имеешь власть во имени Иисуса, то почему ты сказал, а не он не ушел? То есть вы видите, что ставится под сомнение то, что у вас есть. Не ставится под сомнение то, чего у вас нет. Послушайте меня внимательно, ваш ум будет ставить под сомнение именно это. Вот если бы не мудрость земная в умах, рожденных свыше, то после рождения свыше вы бы действительно стали фактически духовным воином. Потому что вы бы никогда не рассматривали сказанное Бога с позиции «если». Вот именно это и представлял Иисус. Иисус никогда не рассматривал слова Отца с позиции «если». Потому и сами искушения, которые пережил Иисус в пустыне, они как раз раскрывают, что Иисус всегда относился к сказанному Отцом как к истине, в отношении которой даже не нужно диалог держать. Я имею в виду доказывать, если ты Сын Божий, прыгни, ибо ангелам заповедано. Не надо Богу ничего доказывать. И не надо пытаться, чтобы Бог что-то вам доказал. Если Бог это сказал, это уже есть. Если Бог вас назвал своим дитя, вы уже дитя. Конечно, для нас это дар, и этот дар нужно принять верой. Но то, что в наших умах, всегда будет ставить это под сомнение. Я вам показываю вот этот конфликт, чтобы вы понимали, что сам конфликт будет. И когда вы будете получать слово от Господа, и когда вам надо будет его применить, этот конфликт будет сохраняться всегда. Почему рожденным свыше так тяжело получить слово от Господа? Потому что всякий раз, когда они хотят его получить, ум вмешивается и блокирует эти процессы. И нам не спрашивают, брат Олег, но неужели вы так легко получаете слово от Господа? А я говорю, ну неужели он перестал вас любить? Он вам говорит не потому, что вы на него надавили и произвели впечатление. Он с вами говорит, потому что он просто вас любит. Вот и все. Другое дело, что вы настолько еще пока позволяете своему уму преобладать, что когда Иисус вам что-то говорит, то вы, в общем-то, ничего не предпринимаете, чтобы блокировать то, что исходит из ума. А то, что исходит из ума, сразу блокирует каждое слово Господа. И получается, что создается такой внутренний конфликт. Вы не уверены, это Дух Божий вам сказал, или вы где-то взяли. Вот эта неуверенность, человек с двоящимися мыслями, приводит к тому состоянию, что вы все равно склоняетесь к тому, что приходит из ума. Потому что то, что приходит из ума, вам привычно. Вы прожили большую часть жизни, руководствуясь тем, что из ума. А когда что-то приходит из духа, то, что из ума, просто, знаете, как колпак накрывает. Пум, и все. И вам кажется, что, о, брат Олег, от Господа так сложно получить слово. Это ваш ум говорит вам, кстати. Это ваш ум говорит вам, что от Господа вообще что-то сложно получить. Мудрость земная именно так работает. Когда вы получите в этом плане откровение, вы поймете, что диалог с Иисусом держать намного проще, чем вы представляете себе. Но для этого вам нужно научиться не доверять своему уму и вообще не обращать внимания на все мыслительные процессы. А больше доверять тому, что приходит из вашего духа, и никогда это не рассматривать, еще переспрашивать или еще ставить под сомнение. Да, этому надо учиться, я согласен. Но если вы не научите разбираться с мудростью земной, а именно с ее активным участием в практике Слова Божьего, то оно никуда не денется, оно само по себе не исчезнет. Для этого вам придется это применять. Итак, что мы видим? Что через слова сатаны будете как? Он открывает им, что произойдет после того, как они его послушают. То есть после того, как они его послушают, они уже не будут теми, кто они есть, они будут уже как? Что и произошло. То есть они не перестали быть детьми, но теперь они как дети Божьи. Полноты нет. Как? То есть это называется, знаете, как муляж. То есть вроде бы стоит колонна, и вроде бы похоже на гранит, но вы подошли, постукали. Подождите, так это не гранит, это муляж. Это что-то пластмассовое, обтянуто каким-то материалом. О, это не гранит. Как? Будете как? Будете как? Я верю, что само откровение по то, о чем мы говорим сейчас, оно поможет вам правильно относиться к тому, что приходит из вашего ума. Сколько раз я слышу, как рожденные свыше, то, что из ума, рассматривают, а то, что из духа, не рассматривают. Зачем вам рассматривать то, что приходит из ума? Скажите, Дух Святой ставит под сомнение, что вы исцелены? Так зачем вы разговариваете со своей головой? Дух Святой ставит под сомнение, что у вас уже есть все потребное для жизни? Так зачем вы спрашиваете у своей головы? То есть видите, какой конфликт вы создаете, его сами создаете. Писание говорит, не советуйся с разумом твоим. Вам придется либо рассматривать записанное Слово Божие как единственный авторитет, либо, подключая свой ум, вы опять будете в конфликте. Вот пока не рассмотрите это как единственный авторитет, ваш ум будет участвовать в процессе рассмотрения и всегда ставить под сомнение то, что здесь записано. Потому само сражение, которое дьявол еще проводит, оно сейчас не происходит так, как оно было в Эдемском саду, есть какой-то диалог. Сейчас это все происходит в ваших умах. И кроме вас в этом процессе никто не участвует. Поэтому для меня неудивительно, почему рожденные свыше, имея Дух Святой в своем духе, рассматривают это так, что с ним сложно разговаривать. С ним не сложно разговаривать. Просто пока вы позволяете вашему уму участвовать в этом процессе, он делает все, чтобы вы не слышали то, о чем говорит вам Дух Святой, но всегда слышали то, о чем говорит вам он. Вот и все. Вот и все. А для этого нужно перестать доверять своему уму. Пока вы этого не сделаете, вы будете доверять своему уму даже при диалоге с Иисусом. Это должен, конечно, быть ваш выбор. Я этого не навязываю. Пошлите дальше. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы увидите боги, знающие добро и зло. То есть мы можем предположить, что женщина, услышав эти слова, посмотрела на плоды, но теперь она смотрела на них в свете этих слов. То есть, это не значит, что эти плоды она никогда до этого не видела. Она видела их и до этого. Но другое дело, что до этого она смотрела на эти плоды в свете слов, которые сказал Бог. А теперь она смотрела на эти плоды в свете слов, которые сказал дьявол. Вот так все и происходит всегда, слышите? На любой объект вы всегда можете смотреть, имея два источника представления о нем. Один из мудрости Божией, один из мудрости земной. Какой именно мудростью вы будете руководствоваться, это ваше дело. Но тем не менее, это было всегда и остается всегда. Именно по этой причине, кстати, в большинстве случаев, рожденные свыше, голос Духа Святого так и не отличают. И увидела жена. Подождите, а что, до этого она не видела? До этого она тоже видела. Просто теперь она увидела по-новому. Это не значит, что для этого она не видела. Она видела. Но до этого она не видела так, как она увидела сейчас. Сейчас она увидела в этих плодах то, что было сказано. И увидела она, что дерево хорошо для пищи, и что приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. То есть дьявол очень четко сфокусировал их внимание, что вкусив этот плод, они обретут знания, которых у них до этого не было. Скажите, Дух Святой был в них? Значит, у них уже были все знания. Вы понимаете, что происходит на самом деле в вашем уме? В вашем уме вы всегда представлены как не имеющие еще чего-то, как не знающие чего-то, как не понимающие чего-то. Вот пока вы позволяете вашему уму врать, отношения с Духом Святым, в котором вы имеете все знания, всю мудрость, они и не строятся. Какая разница, что вы знаете в своей голове? И какая разница, кто вы в своей голове в отношении себя? Рассматривайте себя в свете способностей и возможностей Духа Святого. Мы всегда молимся именно об этом. Если вы не будете рассматривать себя в свете того, кто вы в нем, то вы будете рассматривать себя в свете того, кто вы без него. Это неизбежно всегда было так. Так хочется иногда достучаться к рожденным свыше и сказать, да хватит о себе такое думать даже. Даже не то, что говорить, а думать. Ну, брат Олег, вы же понимаете, какое у меня было прошлое. Это что, вам помогает расти? Зачем вам рыться в мусоре, который через кровь Иисуса отделен от вас? Неужели вам нравится быть немощным? Ну так перестаньте быть немощным. Наверное, примите, что Дух Святой с вами, и качество Духа Святого, дарованные вам, это ваши способности и ваши возможности. Но опять мудрость земная снова и снова, как кричащий Голиаф, кричит к рожденным свыше, в ихней голове, о том, что у них чего-то нет, о том, что они чего-то не могут, о том, что они чего-то не знают, чего-то не понимают, что для того, чтобы у них что-то появилось, надо сделать это, пойти туда, поехать сюда. И вот это дети Божии плюют на этот крючок. Вот по этой причине я еще раз хочу сказать. По этой причине рожденные свыше и не получают слово от Господа. Не потому, что Господь не говорит к ним, а потому, что когда Он говорит к ним, мудрость земная, как Голиаф, кричит и перекрикивает. Я не знаю, почему Бог со мной не разговаривает. Брат Олег, почему с вами разговаривает, а со мной не разговаривает? А кто тебе сказал, что Он с тобой не разговаривает? Не знаю, мне так кажется. Где тебе кажется? Наверное, в голове. Вот, здравствуйте. Кто тебе сказал, что Бог с тобой не разговаривает? Я так думаю, вот именно оттуда. Брат Олег, ну что мне делать? Это голова кричит и кричит. Но теперь ты во всяком случае знаешь, откуда все Божие, твое наследие, ставится под сомнение. И пока ты будешь задействовать свой ум, вот то сверхъестественное, дарованное тебе, оно остается на полке, оно остается просто неиспользованным. Брат, что сделать с этой головой? Может ее стукнуть обо что-то? Может ее усыпить? Нет, просто нужно научиться ей пользоваться, но во всяком случае не в тех вопросах, которые касаются вашего наследия и ваших способностей. Есть огромная функция вашего ума. Но, пожалуйста, ну не подключайте ее к духовным вопросам. Не надо ее задействовать в тех вопросах, где она не может вам ничем помочь. Мудрость земная, она тоже специфична сама по себе. Если вы не даете ей возможность в чем-то проявляться, то она и не активируется на должном уровне. Это же не то, что, знаете, само по себе врывается. Да, есть процесс навязчивых мыслей, который тоже имеет свое развитие. Но в целом мудрость земная всегда работает, как и мудрость Божия, на запрос. Если нет запроса, то нет соответствующей реакции. Если вы начинаете думать по какому-то стиху из Писания, то вы даете запрос. Зачем вам думать? Попросите у автора толкование. Кто автор? Дух Святой. Да попросите у него толкование. Зачем вам думать? Как будто ваши мозги написали Библию. Печально, что это происходит пока по сей день. Хорошо. И увидела женщина, что дерево хорошо для пищи и что приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания или дает то, чего якобы у них до этого не было. Хотя у них был Дух Божий, и у них было все знания. Апостол Павел в одном из своих посланий пишет к рожденным свыше. «Ибо я ревную о вас», это 2 Коринфянам 11 глава со 2 стиха. «Ибо я ревную о вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую деву. Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не подверглись, уклонившись от простоты во Христе». Вот просто не уклонились. То есть где вы можете уклониться? Только в уме. Как-то ко мне один человек подошел, говорит: «Брат Олег, вы уходите от простоты во Христе». Я говорю: «Чем вы ее себе представляете?» «Ну, мы еще пока несовершенны, мы пока не можем, мы пока не знаем». И он начал перечислять целый огромный список немощей. Это он называет простота во Христе. Или, знаете так, скромность. На самом деле это лжескромность, которую ему навязывает мудрость земная. Потому что простота во Христе – это когда верующий, пребывая в Божьей благодати, не ставит под сомнение то, кем назвал его Бог во Христе, а с радостью и благодарением принимает это и говорит на себя каждый день. Каждый день. Бог меня так назвал. Бог мне так сказал. Это не простота во Христе, когда вы через лжескромно ставите под сомнение то, что Бог сказал. Это абсолютно не простота во Христе. Женщина послушала ложь и подумала, действительно, у нас пока этого нету, но нам это доступно. Почему бы и нет? Помните, как Авраам с Сарой, когда Бог сказал, что Авраам будет отцом множества народов, пытались помочь Богу, представляя Богу свой путь, как это может быть. И это родило большое количество проблем, которые до сих пор между Израилем и Палестиной сказываются. То есть всякий раз, когда вы пытаетесь помочь Богу в чем-то, оно приводит к тому, что происходит какой-то конфликт, недоразумение и со всеми вытекающими последствиями. Иуда тоже пытался помочь Господу занять престол царя. Последствия вы знаете. Давайте дальше пойдем. «И взяла плодов его и ела». Давайте определимся для себя. Это было послушание кому? Дьяволу. Через что? Через слово. То есть, видите, что у каждого послушания есть действие в соответствии с чем-то. То есть, послушание не бывает без действия в соответствии с чем-то. Есть то, что сказал Бог, и было послушание в отношении этого через действие в соответствии с этим. Было то, что сказал дьявол, и было действие, которое было следствием послушания. Потому как непослушание само по себе, это послушание чему-то противоположному. То есть вы никогда не бываете непослушными. Вы всегда послушны. Возникает вопрос, что приступила женщина? Она приступила сказанное Богом. То есть Ева приступила Слово Божие через послушание сказанному сатаной. То есть непослушание – это послушание чему-то противоположному. Давайте так, когда в вашем уме звучит что-то противоположному Слову Божьему, вы имеете право выбора, чему внимать. Хотя Бог говорит, слова моим внимай, и крича моим преклони ухо твое. А уже чему вы будете внимать, тому, кто вы в своем уме или тому, кто вы в своем духе, это остается право выбора за вами. Но я еще раз вам даю подсказку. Перестаньте рассматривать то, что в вашем уме, как то, на что вам нужно обращать внимание. Перестаньте рассматривать это с позиции истины. Я сейчас не говорю это в отношении законов электричества. То есть есть какие-то естественные физические законы, где ваш ум может очень много вам необходимого подсказать. Я сейчас говорю в отношении того, что сказал Бог, и в отношении того, что приходит из вашего ума в отношении того, что сказал Бог. Не ставьте это никогда под сомнение. Потому что как только вы поставите под сомнение хоть одно сказанное Богом в отношении вас, то это эстафетный вариант. Будет следующее слово, потом следующее, следующее и следующее. Давайте посмотрим, что произошло дальше. Написано, что «и дала также мужу своему, и он ел». То есть мы видим, что само непослушание уже сказанному Богу имеет какой-то процесс развития. То есть если вы не рассматриваете себя в свете Слова Божьего, это будет иметь процесс развития. Если вы не воспринимаете себя как новое творение, то это будет иметь процесс развития. Вы все равно себя будете как-то рассматривать. Если вы не принимаете, что вы имеете в нем все духовные дарования, это все равно будет иметь какой-то процесс развития. Вы все равно будете себя как-то рассматривать и на что-то фокусировать внимание. Если вы не принимаете, что у вас есть ум Христов, то вы все равно будете что-то делать. Вы будете о чем-то думать. То есть вам нужно определиться. То ли вы принимаете все, что вам доступно по завету, то ли вы продолжаете быть тем, кто вы есть, и, в общем-то, завет остается для вас просто христианской формой для церкви. То есть это чаще всего выражается. Чаще всего верующие заходят в церковь, они сразу, как только там пару ступенек сделали на входе, они приобретают какой-то вид, такой, знаете, специальную терминологию специальную запускают. То есть фактически одевают, как своего рода, знаете, покрывало, чтобы, в общем-то, выглядеть как все. Когда они выходят из церкви, они снимают это покрывало и идут, в общем-то, по течению этого мира. Нужно ли оно? Ну, абсолютно не нужно так. То, что вы сегодня узнаете, вы в целом узнаете, откуда это приходит. Это приходит именно из ума. То есть я вам говорю сейчас о том, в отношении чего вам нужно быть очень внимательным. Потому что единственное, где происходит конфликт и несогласие в отношении записанного Слова Божьего и сказанного, это именно в вашем уме. Будете реагировать на ваш ум, будете следовать за ним. И, естественно, само действие и участие Духа Божьего в вашей жизни будет очень ограничено. Очень ограничено. А теперь представьте, что человек рождается свыше Духом, наполняется Духом Святым, Божьей мудростью. При этом содержимое его ума остается прежним. В его уме бесславное содержимое, мудрость земная, ставящая под сомнение все, что Бог говорит о человеке. Вопрос. Как рожденный свыше духом, с таким содержимым ума будет относиться к Слову Божьему, сказанному о нем? Первое. Он будет пытаться понять сказанное о нем Богом в свете той тьмы, которая в его уме. Он будет применять к сказанному Богом о нем привычную ему логику или то, насколько это возможно, при том, кто он есть в своем уме. Он будет сопоставлять Слово Божие, сказанное о нем, с фактами своей жизни и смотреть на него в свете фактов, происходящих вокруг него, после рождения свыше. Именно это и происходит чаще всего. Да, я верю, что ранами его я исцелился. Но пока, видно, еще это не наступило, так как у меня еще болит. Да, я верю, что я имею ум Христов, но пока я еще много чего забываю, и мне много чего непонятно. Да, я имею духовное дарование, и в нем я годился всем, и не имею недостатка ни в каком даровании. Да, я согласен с вами, брат Олег, но пока дар истолкования иных языков, как и иные языки, не проявляются. Да, я верю, что я имею власть в имени Иисуса, но когда я применял эту власть в имени Иисуса, оно ничего не происходило. Вот именно это и основная цель дьявола, чтобы рожденный свыше рассматривал истину в свете того, что происходит в физическом мире. Все. Как только рожденный свыше попадает туда, все. Все. Истина становится для него без пользы. Потому что он все рассматривает в свете происходящих внешних фактов. Послушайте, вы рождены свыше не потому, что вы теперь не испытываете никакой боли. Извиняюсь, вы исцелены не потому, что вы не испытываете никакой боли. Вы исцелены, чтобы быть исцеленным. Еще раз объясню. Когда Бог сказал, что ранами его вы исцелились, Он предоставил вам законное право быть здоровым. А воспользуетесь вы этим правом или нет, это ваше право. Когда Бог сказал, что в нем вы обогатились всем и не имеете недостатка ни в каком даровании, Он тем самым предоставил вам возможность, живя в этом бесславном мире, использовать сверхъестественные способности. А будете вы это делать или не будете, это ваше право. Когда Бог сказал, что вы имеете ум Христов, Он предоставил вам возможность пользоваться мудростью, которая спланировала весь естественный физический мир. А будете вы этим пользоваться или не будете, это ваше право. Послушайте, если Бог что-то сказал, то у вас это есть. Но будете вы этим пользоваться или не будете, это ваше право. Но рожденный свыше, имеющий влияние мудрости земной, рабской, думает, что если Богу это будет угодно, то он и сам это сделает. И это во многом, опять-таки, под влиянием мудрости земной загоняет в рабство. Просто загоняет в рабство. У вас есть тело. И я более чем уверен, что рука сама по себе не поднимается. Не без вашего участия, не без вашего выбора. Но руку вам дал Бог. И вы поднимаете руку. Так же самое и все остальные дары, так же самое и все, что исходит от Бога. Он вам все дал. Будете вы это применять или не будете, это ваше право. И еще раз отмечу. И единственная оппозиция этого всего, это существующая в вашем уме мудрость земная. Именно оттуда будет исходить то, что будет ставить под сомнение уже все существующее у вас. Если вы не будете рассматривать завет как документ, единственный документ, кому стоит доверять, то вы будете доверять вашему уму по-любому. Поэтому определитесь для себя, где для вас авторитет. В записанном слове или в то, как вы это видите в своем уме. Если вы научитесь с этим разбираться, какое-то время вам придется, конечно, поработать над этим вопросом. Это своего рода конфликт, поверьте, но Дух Святой поможет вам в этом конфликте победить. Когда вы победите в этом конфликте, вы перестанете вообще прислушиваться к мыслительным процессам. И когда вы обращаетесь к Господу, и вам нужно какое-то слово, то даже то, что булькает в вашей голове, уже для вас не является тем, на что вы обращаете внимание. Все. Вы просто слушаете. Все. И даже когда вы получаете слово, которое само по себе выглядит как что-то вообще несуразное, то вы даже не позволяете себе это слово рассматривать, какое оно, подходящее или неподходящее. Он сказал, точка. Все. У меня есть это слово. Теперь я начну его применять и буду видеть, что происходит. Я не раз сталкивался с ситуациями, когда Бог проговаривал через меня определенному человеку. А тот человек говорит: ну, у меня нет сейчас потребности с этим. Потом проходил месяц-два, человек говорит: вы знаете, именно в этом вопросе у меня сейчас самый большой недостаток. А Бог за 2 месяца до этого говорил ему, о чем молиться. А он ставил это под сомнение. Где? Вот здесь. Потому что он включил анализ, и он не видел тогда, что в этом вопросе может быть пробел где-то. А Господь ему сказал: молись об этом. Все. Но он не видел в этом пробела. А когда пробел появился, уже было поздновато. Включил мозги, и все. И все. А я не включал мозги. Я доверился, получил слово и сказал. А он включил мозги и не использовал. Пока через 2 месяца не произошло то, что произошло. Вот так. Хорошо. Мы с вами обозначили для себя действие мудрости земной в умах на примере событий в Эдемском саду. И уже со следующей встречи, это завтра, мы начнем с вами рассматривать уже некоторые моменты более стратегического характера. Но у нас есть сейчас прекрасный уже набор знаний, который поможет нам понимать, какой конфликт и откуда это все происходит. И я бы хотел, чтобы вы уже подошли к этому с практической стороны. Даже попробовали и посмотрели, как это все происходит. Вы берете просто стих какой-то из Писания, начинаете на себя его говорить, а потом присмотритесь, какая будет реакция из ума. И вы будете удивлены. Просто удивлены. Вы захотите его стукнуть. Стукнуть. Почему? Потому что вы его носите. Не его, а их. Не, вы их не носите. Мудрость земная – это содержимое ума. Она есть, но она мешает вам жить. Хорошо, давайте поблагодарим Господа за этот свет, который приходит, за мудрость, за откровение. И пусть Дух Святой поможет вам эти несложные действия начать реализовывать. У нашего ума есть цель. Но, пожалуйста, не задействуйте ум в том, что сказал Бог. Примите, применяйте, и пусть откровение приносит свою работу, а не понимание. Спасибо тебе, Отец, за твою мудрость, за служение твоего Духа. И я, Отец, благословляю каждого слушающего и благодарю тебя за то, что через откровение они становятся исполнителями слова, а не слышателями только. Спасибо тебе за то, что их душа исцеляется и высвобождается, и они становятся практиками. Спасибо тебе, Отец, за то, что им легче принимать Твое Слово и легче применять Твое Слово, чем когда-либо. Спасибо тебе, Отец. Мы благодарны тебе за то, что мудрость Твоя помогает нам действовать сверхъестественно и, забывая прошлое, простираться к вышней почести звания. Отец, я благословляю каждого слушающего эту тему, И благодарю Тебя за то, что Духом Твоим они не останутся прежними, но будут исцелены и будут применять и принимать Слово Твое во всякое время и на всяком месте. Спасибо Тебе за помазание и за каждого исцеленного через это учение во имя Иисуса. Я благословляю их. И также благодарю Тебя, Господь, за благодать умножения, за ее действие в нашей жизни. Мы берем свое семя веры, благословляем его во имя Иисуса, и высвобождаем с него стократный урожай, который да приходит в житницы и кладовые сеющих семя. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец, за то, что урожай приходит, и да будем мы в благословении во имя Иисуса. Аминь.